Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами говорят о семье, семья художников Леонид Ипле и Ольга Волгина Ипле. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим сейчас о подростках. Да, насколько вот ваш приход, о котором вы говорили, Алексея Уминского, отца, насколько вам помогает, что там, есть ли там какая-то молодежь? Потому что для меня вот увидеть подростков вообще в церкви, я сейчас понимаю, вот я вижу подростков в церкви, это, ну, не такое частое зрелище. Вот этот класс населения, он, как правило, как бы там отсутствует. Вот у вас в приходе есть такая тусовка?
Молодежи очень много в нашем храме. Ага. Во-первых, при нашем храме есть... гимназия, как она называется, Свято-Владимирская. Мы называем ее Свято-Уминская. Свято-Уминская гимназия, и там дети. И детей там много. И дети талантливые все необыкновенно. При этой гимназии есть театр, который Надежда Сахарова организовала. Ставит потрясающие, совершенно волшебные спектакли. Вчера, кстати, один из них вот был, новый спектакль, вчера играли. Плюс малышня все время со взрослыми.
Ну, малышня, ладно, малышня, так сказать, еще идет.
Они все время, у них какие-то кружки, они между собой разговаривают. Но там кто-то ближе, значит, это же все зависит еще от родителей. Если родители между собой общаются, и у них есть дети соответствующего возраста, то и, соответственно, дети общаются. Ну, так все здороваются, все улыбаются, все приветливые. Там на прощенное воскресенье все целуются, на коленки встают, на Пасху тоже все радуются, на все праздники, и как-то, ну, это видно, что все узнают с радостью, все кивают. И если как-то разговор идет дальше, то, может, какое-то совместное мероприятие может организоваться, и дети таким образом... между собой контактируют, тем более у них есть тема общая. Это вот православие, да, и они очень отличаются, даже чисто внешне. И взгляд, и как они себя ведут.
Дети православные от неправославных, да. Вы имеете в виду? Почему?
Не знаю. Как-то светлее, что ли.
Ну, наполнение.
Более наполнены, да.
А какие вот, дорогие, вот в вашей семье традиции, вот какие-то вот вы поддерживаете что-то такое, ну, что-то сложилось, что-то вот, что вы делаете из года в год или из там, праздника в праздник?
Наш дом всегда
открыт. Хочется вас научиться.
Мы праздники устраиваем детские, но когда вот были совсем маленькие дети, мы устраивали большие праздники, что-то придумали, какие-то спектакли, Ляля все время делала. Декорации, мы придумывали сценарий, записывали музыку, записывали там текст, чтобы это могло идти. В общем, сейчас, конечно, уже этого нет. Дети хотят отдельно от родителей.
Это старшие.
Старшие. А с младшими, ну, у нас так получилось, что у Анечки мы уже уезжаем на дачу. Но мы это делаем в саду, под яблоней, украшаем. Приходят какие-то соседские дети. И мы стараемся максимально красиво и весело отметить. У Лизы и у Сони дни рождения рядом, они в феврале. У Лизы там... 9 числа, у Сони на Сретне Господне.
15-го.
Мы Лизе тоже, значит, устраиваем какой-то праздник, к ней приходят девочки. Ну, то, что я помнил, и Оля помнит, старинные игры, развлечения, там, срезание ножницами... игрушек с завязанными глазами, еще что-то такое. Бабушка наша придумывает всякие викторины, какие-то шарады. Мы пытаемся, чтобы это все изобразили дети. Ну, потом танцы, естественно. Ну и, в общем, и запускание шариков. Не шариков, а таких вот китайские фонарики. Сейчас стало очень популярно, дети с большим энтузиазмом. Им очень это нравится. Что без... и если фонарика нет, то все, дня рождения уже... интересно. Обязательно должен быть фонарик.
Леонид, помните, Фамусов в «Горе от ума» говорит, что за комиссия создатель быть взрослой дочери и отцом? Вот у вас уже одна взрослая дочь совсем, ну, остальные подрастут.
Не такая взрослая.
Ну, как вы это чувствуете?
не такая взрослая, как...
Софья. Хотя, по-моему, там тоже
Софья. Моя Софья тоже, и там Софья. То есть было 17-18?
Да, да.
Ну, вот почти то же самое, да, какие-то сердечные переживания. Но сын девушка такая серьезная, немножко закрытая, не всегда она открывается. Но когда она открывается, мы, естественно, обсуждаем ее проблемы сердечные, ну и учебные, конечно же. Ну, не знаю, я так прям ах не говорю. Все решаемо. Все решаемо. У нас, слава богу, есть контакт и с папой, и с мамой. Там есть у нас наша вторая дочка такая вспыльчивая, как порох, взрывная и резкая, может оборвать, и не всегда получается договориться. То с Соней как-то, мне кажется, легче.
Вот я вижу по глазам Ольги, что есть какой-то взгляд на этот вопрос у вас.
Ну, мой взгляд.
Конечно.
Мамы на папу и дочерей. Самый сложный период становления взаимоотношений – это 15 лет. Потому что я заметила, что когда Соне было 15 лет, папе было очень тяжело с ней. То есть это был конфликт на конфликте. Теперь Женя, 15 лет, 16. И это ни в одной семье, я уже это замечаю, и даже прям вот расспрашиваю друзей у кого, как это происходит. Вот 17 лет исполняется, 18 еще лучше, и тогда и ребенок учится общаться и вести себя правильно, как хочет папа. Вот, и становится гораздо легче.
Дорогие, а сколько вы вообще лет вместе?
Ну, вот будет...
19.
19, да.
19 лет. А есть у вас какие-то вот, как сказать, секреты или выводы о том, как 19 лет быть счастливой семьей?
Ну, у меня есть.
Так,
ну, говори.
Ну, не томите. Мы записываем.
Просто когда мы познакомились с Лёней, то одна из его фраз в приглашении встретиться с ним, я её очень хорошо запомнила. Ну, давайте, может быть, что-нибудь вместе сделаем, что-нибудь придумаем, порисуем. И я поняла, что это будет нас сопровождать всю жизнь, и мы... Мне кажется, от такой повседневности можем уходить в творчество. И даже если попадаются нам и встречаются интересные проекты, мы же делаем вместе их, и тогда вот как раз осуществляется эта вот наша вот жизнь двух художников. Мы забываем о всяких мелочах, которые ужасно мешают, ужасно лезут изо всех щелей. Тогда у нас такое единение получается замечательное. И вот тогда понимаешь, да, вот это вот то, что нужно. Вот мы вместе можем что-то сделать, и вокруг сразу жизнь преображается. Все, и дом, и как-то все домочадцы подключаются или, наоборот, стараются не мешать. Для меня личный способ тоже уйти от проблем, от рутины, это творчество, несомненно просто. Может быть, мое какое-то женское там творчество, я какие-то делаю вещички, там сережки делали, бутылочки расписываю, то есть это такое мелочишко, открытки делаю. Для меня это просто великая радость, что я могу это делать, и я ухожу в другое немножко пространство такое свое личное, и я отдыхаю в этом.
Слушайте, ну вы оба творческие люди, да, и как-то вот по стереотипу творческие люди – это что-то такое вот не очень организованные там люди. Вот как вы воспитываете в этих условиях двух творческих личностей четверых дочерей?
Значит, ну, сказать, что у меня мама была довольно жесткая. Она жесткая была и всегда меня призывала к порядку. Естественно, я... Все выставлял, рога, клыки, локти, коленки, и ничто, и это мне не нравилось, я с этим сопротивлялся. Потом прошло время, и я просто себя ловлю на том, что я абсолютно копия своей мамы. Я там все, что у меня лежало по полочкам.
Да вы что?
Ни влево, ни вправо, с места сдвинули, убью. ручку на место. Взяли ручку, положите на место. Потому что я начинаю искать, потому что у нас огромная мастерская. Там вот с первого взгляда все навалено, при том, что вот это навалено, творческий беспорядок. Но я знаю, где у меня что лежит. Я совершенно спокойно иду и это нахожу. Вот так случилось, что у нас жилья-то не было, и мы жили в мастерской. Поскольку оно, так сказать, было, малюсенькая квартира, там была моя мама, жить там было практически невозможно. Вот. А у меня была мастерская 130 метров, и мы там как-то сумели расположиться, и было место для творчества, и было место для жизни.
То есть вы все вместе, все вместе, с четырьмя дочерьми жили в мастерской?
Не, ну там дети, ну,
ага. по мере появления, да.
И так она довольно зажилась, и мастерская уже перестает быть мастерской постепенно. Но вдруг, о чудо, вот мы как-то собрались с силами, нас поддержали друзья, и мы купили квартиру. Мы купили квартиру прямо напротив мастерской. И вот сейчас она сделается, когда там ремонт, мастерская освободится и вновь приобретет те формы художественные.
И вы выдохнете, у вас наступит тишина такая.
Да, я просто уже жду, потому что у меня планов громадье, мне хочется писать.
Вы перестанете жить на работе.
Я буду там вообще, тут не буду ходить.
Семья больше не увидит своего художника Леонида Эпле.
Это 20 секунд от подъезда до подъезда.
Без пробок.
Вот, вот прям.
Ольга, а вот сейчас Леонид рассказывал про то, что вот взяли ручку, положите на место. Я тоже слышал однажды один такой диалог, когда мужчина говорит, интервьюер, что вот я не могу терпеть, когда вот дети, я работаю дома, дети заходят, дверь открывают, что-то мне сказали, отвлекли, ну ладно, пусть отвлекли. Ну ушли, я говорю, дверь закройте. Ну просил, что закрывайте дверь. И собеседница, которая давала интервью, мама пятерых детей или шестерых, говорит, вот это папина логика. Я слышу папу, я слышу мужчину, все должно быть на своем месте. А по-женски, по-матерински это так не чувствуется. Вот на это не обращаешь внимания, на эти мелочи. У вас-то так? Вы согласны с этим?
Да, я согласна абсолютно. У меня-то наоборот все в кучу. У меня все варится в одном котле. Я тут один сидит, рисует, другой лепит, третий там еще что-то зашить надо, четвертому там срочно доклад надо сделать. Я при этом тоже пытаюсь доделать какие-то свои дела, потом быстренько пойти всех покормить, приготовить, убрать. Поэтому у меня это не прекращающийся процесс. Я работаю параллельно всегда. Ну, плюс я еще занимаюсь с детьми. У меня детская арт-студия. Поэтому для меня не составляет проблемы, когда дети вокруг меня, да, меня постоянно отвлекают. То есть если мне нужно срочно сделать там серию работ к выставке, конечно, очень тяжело. Но я по 15 минут подбегаю и рисую к мольберту. Ну, в общем, и Лёня поддерживает, на себя берет детей. И тогда все прекрасно. Но для меня это как бы вот все вместе вот с детьми. Я так и представляла себе, что у меня будет много детей, я этого хотела. И тут же одной рукой рисуешь, другой рукой готовишь, и сбегал, что-то сделал. Ну, в общем.
Ну, да. Вообще, это все, все это вот слушать очень приятно. И сразу такая очень уютная картинка. Много детей. Тут двое художников такие в середине композиции рисуют. А вот у меня очень такой частый вопрос к многодетным, причем к обоим. Где вы находите свою тишину? Вот вы не нуждаетесь в какой-то вот своей такой кусочке пространства личного?
Ну, у каждого есть какая-то нора.
Нора.
Мы себе сделали там норы, и в этих норах там отсиживаемся, отлеживаемся, прячемся. Друг от друга.
У нас была передача с вашими общими друзьями, семьей Ярчевских. Угу. Вот у них семеро детей, я напомню, слушателям, все музыканты. И когда я спросила, где вы находите свою тишину, Наташа, мама семейства, сказала: в метро. А Саша, отец семейства, сказал: а я вообще не люблю тишину. Ольга, а вы где находите свою тишину?
В душе. Ага, все, потому что остальные места... Как только я пропадаю на 3 минуты, просто вот куда-то за угол зашла, что-то копошусь где-то. Мам!
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 Чего-то не хватает в жизни. Все ищут. Где
да,
мама?
Прям вот нет.
Что случилось?
Где-то.
Мама пропала. Не пропала. Может помыться? Нет, не. Тот она тут же надо. А где моя игрушка? А где платье для этой куклы?
Ну, это все-таки, наверное, от младшей дочки.
Ну, две младшие.
От двух младших.
Да. Ну, старшие тоже, они же тянут энергию очень. Нужно посочувствовать, нужно придумать что-то, надо выслушать, говорить обязательно надо на любые темы с детьми, чтобы они чувствовали, что ты в курсе. Я знаю всех друзей их, все их там события, фотографии мне показывают смешные какие-то, пережитые события за день, они мне пишут что-то. Поэтому надо каждому дать внимание, и я это понимаю, и не жалуюсь.
А вот, знаете, это вот очень такой частый вопрос возникающий. Само собой, родитель понимает, что нужно дать внимание. А вот имеет ли, условно говоря, право родитель, мама, папа в какой-то ситуации определенной сказать ребенку: вот сейчас, сейчас мне нужно побыть одному, вот сейчас мне нужно поработать, пожалуйста, вот сейчас меня как бы для тебя нет. Может быть, не прямым текстом, но дать это понять. Или все-таки нужно изловчиться и сделать так, чтобы две вещи совместить, и ребенка не отстранить, пускай даже на 10-15 минут, и свои вещи сделать.
Ко мне, да?
Ну, и к Ольге,
в общем,
и к
Леониду. У меня такие моменты были, и я говорю, что мне вот очень нужно. Но вот, говорю, буквально, мне вот тут вот очень тонкие вещи. Я просто хочу, чтобы там 10 минут, 5 минут, чтобы вот мне попасть в это место, и чтобы меня... Чтобы, вот буквально я глаз убрал на секунду, я мазнул, испортил очень серьезно.
Всю работу.
Всю работу, да. У меня бывают такие. А так дети приходят, я пишу, и они едят мои натюрморты, я ставлю там натюрморты. Там вот они очень любят гранаты. Пап, ты дописал? И начинают там ягодки вытаскивать. Говорю, ну еще 5 минут, я допишу сейчас, и съедите.
Ой, пап, ну ты уже дописал, ну когда ты уже допишешь, пап, я уже гранат хочу.
Такое бывает, да.
Ольга, а вам как кажется, ну вот этот вопрос про степень и возможность для родителя в какой-то момент ребенка попросить отстраниться?
Я думаю, что это обязательно нужно делать, но я делаю неправильно. Я очень редко это делаю. Я вот все совмещаю и изловчаюсь, как вы правильно сказали. Просто я свои суперспособности какие-то проверяю.
Суперсилы.
Но насчет папы я стараюсь тоже детей настраивать, что папа работает, сейчас не надо заходить. Но он уже решает, можно, нельзя зайти. Но у нас есть такой момент, что если закрыта дверь, значит, папа работает, сейчас серьезный момент, не нужно беспокоить. Ну, естественно, они все ко мне тогда бегут. Я не против.
Я просто замечал тенденцию, когда приходится работать дома, я вот открываю ноутбук на кухне, сажусь. А, в принципе, в квартире есть другие комнаты. Их немного, но они есть. Вот, но почему-то все стекаются именно на кухню в этот момент. Я перехожу в другую комнату, и даже когда я закрываюсь в туалете, чтобы там с ноутбуком посидеть. Всем почему-то именно нужно. В прятки нужно играть, именно сейчас спрятаться именно в туалете нужно.
Тут в самую минуту хочется. Папа!
Я думаю, что сгущается какая-то энергия вокруг человека, который собирается поработать. И это страшно привлекать. Что-то интересненькое сейчас будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Семья художников Леонид Плей и Ольга Волгина и Плей сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
Слушайте, не удержусь и спрашиваю, Леонид, вот мы с вами предварительно разговаривали, и вы рассказали, как вы были казаком. И мне почему-то очень захотелось вас спросить, как вы были.
Это вот те же самые...
У вас, видимо, биография-то более богатая, чем мы можем
предположить. Те же самые хоперские игрища, вот когда мы поехали на международный пленэр. Там были греки, были из Австрии люди, были французы, кто-то еще, грузины. Ну, так сказать, наша многонациональная родина, там какие-то были представители. А поскольку это казачий край, относится к войску Донскому, Волгоград недалеко, хопер приток Дона, соответственно. И мы были у настоящих казаков. Я видел, что такое скакать наметом, когда 120-килограммовый дядька, нежирный, просто как ядро плотный, с шашкой, на лошади, которая взмылена, у которой пена, с чудовищной скоростью на тебя мчится. Это очень впечатляет. Очень впечатляет. Ну и нам такое вот сделали удовольствие. Нас в казачий круг привезли в станицу. Вышли казачки, тетеньки нарядились, какие-то дядьки, деды там нацепили медали, вышли к нам, пели песни величальные, сварили гороховую кашу, зарезали козла. Ну, в общем, да, не барана, козла. И, в общем, нас... И там определенные обряды, вот, значит, решили нас посвятить казаки. Нужно было там... Тебе красивая девушка с косой несет на шашке там рюмочку самогона, потом тебя атаман так чисто символически там пару раз нагаечкой, и тебе подводят какую-нибудь полуслепую клячу, ты на ней должен сесть и круг проехать.
И все.
Со мной ничего этого не случилось. Мне принесли почти вот такой стакан самогона.
Стакан большой, говорю радиослушателю.
Да, стакан. И на меня смотрит, ну, как-то в грязь лицом, но я выпиваю этот стакан. Значит, приходит этот атаман. Значит, я ему эту нагайку... Я должен встать на одно колено, подать ему эту нагайку. И он так меня раз, так нехотя. В общем, его давай, он здоровый, давай его еще. И он меня так протянул. Несколько раз рассек мне майку. У меня был такой шрам на спине, довольно мощный. Потом мне подводит лошадку тоже. Ну, это лошадка спокойненькая. Только я, значит, уселся в седло, ей по заднице врезали нагайкой, она понесла. Я первый раз на лошади сидел, по-взрослому. Но мне сказали, как на велосипеде, на это влево, на это вправо, там... Затормозить вот так, это так. В общем, и как-то я справился, сделал большой круг, но она дальше проскакала, потом мы с ней поговорили, и все, меня довели, ну, бурные аплодисменты, естественно, и все. Пошла гулянка, эту кашу, козел, самогон, веселье, песни. В общем, таким образом я стал таким юбилейным, сувенирным казаком.
Сувенирным казаком, такой... понятно. Я думала, это целый какой-то этап вашей биографии. Ольга, у меня такой к вам вопрос. Вот вы, ваши бабушки и дедушки, они как-то допускаются в семью? Вот вы, они принимают участие в воспитании детей? Ну, в частности, вот священник ваш, папа.
Ну, конечно, обязательно. Я вообще очень радуюсь, какие отношения у детей с бабушкой, в первую очередь. Это просто удивительная женщина.
Матушка Нина, педагог.
Матушка Нина, да? Волгина.
Фантастически.
Да, она просто сама по себе очень интересная. Просто такой, ну, как сказать, ларец с... всевозможными драгоценностями. Вот, она,
бабушкин сундук.
Да, такой сундук. Она и мастерица, она и умничка такая мудрая, и много всего знает, и очень с ней приятно общаться. Ее все любят вокруг и очень уважают. И мои девочки всегда с ней... Ну, дружили, мне кажется, с детства. Вот особенно сейчас вот старшенькая общается с бабушкой, она ее очень поддерживает. Вот, а папа, отец Анатолий, он, ну, как мужчина, наверное, немножко по-другому, но он всегда с большой любовью с детками, с нашими общается и очень переживает тоже все события, которые происходят. Вот, вторая дочка наша учится в академическом лицее, это бывшая МСХШ, Сурьковская школа, которую закончил мой папа. И он, конечно, в восторге.
И брат,
да, старший мой. И
он, конечно, художники.
В восторге
художники
от этого. И он вспоминает всегда, как он там учился, как они вот этой вот жизнью жили. Все же детки рисующие, у них и интересы такие специальные. И он тоже с удовольствием наблюдает, как Женечка учится и поддерживает. И с такой вообще, с таким неподдельным интересом все работы ее рассматривает. Вот, так что и летом мы стараемся обязательно проводить время с моими родителями. Я привожу к ним всех детей. и мы вместе живем. Это приход, на котором, да, на котором папа служит. Это Тверская область.
Город Кувшиново.
Город Кувшиново. Вот, там получилась такая община целая вокруг папы. Сначала там собирались москвичи, все друзья и дети духовные. Они покупали дома вокруг, и у нас получалась такая, ну, коммуна в хорошем смысле.
Православная коммуна.
Православная, да. И...
Слушайте, везет вам. У вас целых два православных каких-то прихода крепких.
Да.
Ну, то есть у некоторых вообще как-то
летний
вот
вариант.
Нет такой приход.
Это летний вариант.
Летний вариант и обычный вариант.
И обычный вариант, да.
Вот так.
Это вот, ну, кто создает эти приходы? Это священники,
дедушка,
которые...
Дедушка, он очень,
да,
активный.
Вот активные такие.
Постоянно
священники.
Спектакли, постоянно какие-то мероприятия, балы закатывают. Матушка
балы.
Нина, матушка Нина искусствовед, она изучает местных дворян, вот, которые жили вокруг, усадьбы объезжают, все о них находит, и об этом все рассказывает детям.
Огромный труд она написала.
Огромный труд написала. Она собирает фотографии,
угу,
изображения все. И вот они один или два раза в год устраивают в какой-то из усадеб, наряжают девочек, шьют платья, учат их танцевать, они устраивают бал. Вот из этих вот деревенских девушек, которые вообще, ну, ни тем, ни этим.
Но это такая миссионерская деятельность, потому что очень много дается образовательной информации детям, чтобы они за этот период подготовки к балу успели все это изучить и принять.
Во-первых,
в себя.
Они себя чувствуют по-другому.
Да,
и у них переоценка, они к себе по-другому относятся.
Возвысить.
Не то, что какая-то девка там непонятная, а она танцевала, она в платье, ей прическу сделали, ногти она подстригла от этой черноты, там смыла свой этот чудовищный лак, и как-то и по-другому и спинку держит, и ручку подает, все по-другому, и уже они сами к себе по-другому относятся, и это, я считаю, очень хорошо.
То есть балы на приходах – это хорошо?
Ну, не каждый день.
Ну, понятно.
Но балы в лучшем смысле этого слова.
Спасибо огромное за эту беседу. Много полезного и радостного про эти самые семейные секреты, мне кажется, мы сегодня услышали от таких опытных родителей, которые 19 лет вместе и вырастили, и растят до сих пор 4 дочек. Ну вот мне еще один момент понравился, мы его не обсудили, но я просто для себя его запомню, что Леонид читал Библию как детектив. То есть интересно, чем закончится. Вот я подумал, что как бы было бы классно почаще так к Библии обращаться таким взглядом, а что же будет дальше?
Мне было интересно.
А мне очень понравился, знаете, какой момент, что все-таки можно, вот родители могут 2 или 3 года ждать и терпеливо, ну, спрашивать у подростка, который там, может быть, не хочет пойти с ними в церковь, там, типа, пойдешь, не пойдешь, зелененькое есть.
Нет, ну, ну как, там вот,
это вот
там кому
для
какой
меня
платок, ты какой оденешь сегодня?
Ага,
ты не пойдешь? Ну, очень жаль, а то будет то-то, 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 может быть. А мы потом туда хотели пойти. Но как заманиваем уже какими-то вещами более прозаическими, но, тем не менее, человек попадает в храм.
Угу.
Это самое главное.
Спасибо огромное. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» семья художников Леонид Ипле и Ольга Волгина Ипле были с нами в этой студии, а также Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».